9:07, четверг, 4 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой передачи. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, да. Доброе утро.
Значит, я просто в качестве юморона, что это четверг, но все равно уже на сайте завтра последний день. У меня однажды отказались бумаги принимать, когда был маленький. Я еще был там младший редактор уже. Отказались бумаги принимать, сказав, что в четверг они работают только до обеда, потому что завтра же последний день. Я говорю, подожди, последний перед чем? Они говорят, ну, завтра пятница, поэтому в четверг мы уходим пораньше. Я говорю, круто, слышишь? Это вообще очень правильно. Это вообще очень правильно. Значит, завтра последний день, поэтому сегодня уже можно начинать веселиться, товарищи. Все, начинаем веселиться. Слушайте, я хотел вам дать изгнание бесов в Приднестровье. Я думаю, все видели, потому что уже 195 тысяч просмотров. Прекрасно. Там есть мат, но я выбрал кусочек без мата. Дело в том, что когда изгоняют бесов, то... материться сам бес, я так понимаю. И сейчас я вам даю кульминацию, когда священник долго едет, это в Приднестровье, священник, ну, православный, он долго едет на молодом человеке сухощавого сложения, значит, и едет, говоря, что он поедет на нем в Иерусалим, терпыр-восемь, сзади все время хлопает по заднице молодого человека его мама, очень смешная, молодой человек кричит: «Мамо!» Он, потому что они украинцы. Ну, украинцы из Приднестровья. «Мамо, я сейчас вас фонариком по голове ударю». Ну вот, они очень смешно. Значит, и, наконец, под колокольный звон поп роняет, это еще прижимает его к земле и начинает ходить по его спине. И надо сказать, что и по ягодицам ходить ногами в ботинках и попирать его. И дальше вы слышите сейчас, как молодой человек рассказывает вот всю эту историю, как бес выходит, но говорит за него бес, конечно. Сам молодой человек, несмотря на паспорт, не обладает сознанием, это бес говорит.
4 апреля 2016 года.
Ты ж хорошел. Ты ж помню. Все,
ай,
не могу.
День пятница.
Я
же 4-й.
Плохо мне, буду терпеть, но не выйду.
Выхожу.
Взвизгивает сзади и хохочет мать потерпевшего.
Решил погонять бесов.
Да, что ты знаешь? Да выхожу. Телефоны поломаешь поп.
Телефоны поломаешь поп, потому что он по заднему карману брюк ходит ногами. И бес полагает, что это может привести к поломке телефона. Визжит, что дурак. А, он кричит, что дурак, другому господину, который рядом вдруг начал кричать. Потому что матери дозволяется кричать, это очень правильно. А второму господину, который просто кричит, бес поворачивает голову и очень трезво говорит: что дурак? Здесь же маленькие дети.
Не выйду.
Маленькие дети присутствуют.
Вот. Тормоза, давай.
Прелестно. Я считаю, что вот это и есть медицина. Чем там занимается у нас министр здравоохранения? Чем занимается министр? Это мама. Мама, вот та, которая взвизгивает и хохочет, мне кажется, бес перешел прямо в маму. Напрямую в маму. Же мама испытывает чувство, схожее с экзальтацией.
Мама, успокойтесь.
Я тебя фонариком, маму, сейчас дрызну. Или дрызну, или как-то...
Дыцну.
Ну, скажи, что они хорошие. Они, в сущности, они реально хорошие.
Но
они
прекрасные.
Хорошие. Слушай, а ты бы из кого изгнала беса? Вот смотри, изгнание беса заключается в следующем. Сейчас объясню процедуру, товарищи. Скажите, пожалуйста, напишите нам, из кого бы вы изгнали беса? Потому что это... Действительно интересно. Значит, нужно сесть на этого человека, внимание. Этот человек идет на четвереньках. Я бы тогда на коленники надел все-таки на изгоняемого. Ну, потому что на коленочках больновато должно быть, а?
Конечно.
С непривычки,
он
господи.
Еще там где-то говорит,
ну,
что...
На руках-то я готов. На рукав-то, может быть, рукавицы мотоциклетные и на коленники. Тоже можем мотоциклетные, кстати, защиту колен взять. Вот, значит, смысл, смотрите, вы изгоняете беса, это делается так. Значит, надо сесть на человека. Сегодня вечером можете на жене поездить или там на теще, пожалуйста, это же вообще не вопрос. Садитесь на нее, она в наколенниках, внимание, из гуманизма, и в каких-то перчатках, ну так построже, посуровее перчатки, должна идти на четвереньках, взад-вперед. Нет, не взад-вперед, а просто двигаться и все, ходить, хоть по кругу, пожалуйста. Значит, потом вы ее приминаете... Ее. Почему я говорю ее? Почему-то у меня BDSM, BDSM всегда, всегда мнится, когда женщина нижняя. Ну, не важно, вы нижнего приминаете к полу. С помощью двух архаровцев, там два гвардейца, которые придерживают господина священника, выходите по его спине взад-вперед. Ну, этого, так сказать, кого вы попираете.
Очищаемого.
Да. Значит, также ходите по его брюкам, по заднице и так далее. Он при этом кричит, бес кричит бесовским голосом, поп, раздавишь мобильник. Поп, поп, телефон раздавишь. Что ты делаешь, поп? Значит, это бес, это, безусловно, бес, потому что здоровому человеку не придет в голову такая мысль. Вот. После чего он кричит «ухожу, ухожу». Ну, я понимаю, что это как бить рукой по татами в борьбе, по ковру. Знаешь, это когда борцы, когда ты его ломаешь, по-настоящему, ломаешь по-настоящему сустав, да? Mm-hmm. Он начинает вот так вот бить. Все, все, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Значит, слова ключевые в этом BDSM «ухожу, ухожу».
Надо дождаться.
Это BDSM-команда, BDSM-команда, ухожу, ухожу. И он должен, поп должен слезть в этот момент. Из кого бы вы выгнали беса? Пожалуйста, напишите нам на смс +7 925 888 948 по 925-му коду. А также, говорит Москва.ру, на сайте написать в эфир, я бы станцевал на своем начальнике, к примеру, говорит Миха. И греметь в рынду нужно при этом. Изгнать беса из шнура и пересадить его в Навального. Вот это прекрасно. Это прекрасно. Да. Ухожу, это стоп-слово. Ну, конечно, Глори. Это именно это. Это стоп-слово в BDSM. Я ухожу. Или я уже вышел. Я уже вышел. Потому что, да, сам, понимаете, из Саакашвили, беса выгнать из Гудошникова, из Барака Обамы можно попробовать, из Думы всей страной походить по ним. Из начальника и своего изгнать бы, говорит Леха. Значит, слушайте, подождите, бесы вселяются, Думы бесы вселяются в детей после просмотра таких вот детских образовательных программ, нам кидает товарищ Карел ссылку. Товарищ Карел, не смогу сейчас пойти по ссылке. На Якунина надо гнать беса, наоборот, не гнать. А выгнать из Жирика? Слушайте, значит, я хочу сказать изначально, безусловно, из Милонова. Александр, спасибо большое. Говорит Москва.ру, написать в эфир. СМС-сообщение +7 925 888 948. И Твиттер, говорит МСК. Говорит МСК в Твиттере. На мой взгляд, больше всех этой процедуре нуждается Набиуллина. Не, она же тихая. Она тихая, в тихом омуте. Из своей кошки, говорит Денис из Самары. Денис, потопчите ее. Но не в том смысле, в каком я уже чувствую, нет. Я должен быть правильно понят. Потопчите имеется в виду ногами. У меня есть бесноватая родня, пишет Елена Искунцева. Мне не смешно. Че это? Из Рогозина предлагает выгнать беса Карл Маркс. Из Собчак К. Выгнать прямо в ад совсем. Так, Луганск полностью от воды отключили приказом москаля. А, москаль это губернатор той части Луганской области, которая контролирует Киев. Да, их отключили.
Как раз срочник.
Пять военнослужащих погибли в среду в Донбассе, 39 ранены, советник президента Украины. Это их, украинские ВСУшники, значит, пять погибли, 39 ранены. Началась война. Зря про нечистых говорите, эти имена, черт, бес, произносить даже нельзя. Вы этим как бы их призываете, и они к вам придут. Сейчас как раз полнолуние. И чё, Иван Славин? И чё? Так а мы с ними вообще не расстаемся. Вы вообще говоря, Иван Славин, я с ними ни разу не расставался просто. Когда они придут, они никуда не уходили. Секундочку. Да, слушайте, ну ладно, это была шутка юмора. Эй, ку-ку, Вам зайдите, посмотрите полный этот репортаж с этими прекрасными пейзанами. Посмотрите его где? Я его выложил в Твиттер, я его выложил в Фейсбук. Посмотрите, пожалуйста. Погнали дальше. Фантазер хотел бы потоптать Яровую, Мизулину, Собчак и Набиуллину. Набиуллину, я думаю, что вы из симпатии хотите. Это как дергать за косичку. К Набиуллиной нельзя относиться иначе, как с симпатией. А?
Конечно.
Она милая.
Я поддерживаю
свою
тёзку.
Она милая. Ну, конечно. А, она же твоя тёзка вдобавок.
Да.
Конечно. Такая типа прилежной татарочки-отличницы. Это ты и есть. Так что, вот эти, слушай-ка, она когда состарится, ты сядешь на Центробанк. Договорились? Хасаншина. Хасаншина сядет на Центробанк, когда уйдет Набиуллина. Понятно?
Страна пойдет в разгул.
Нет, ничего подобного. Слушай, хорошо. Про микроинсульт. Водитель московского автобуса врезался в остановку из-за микроинсульта. Не знаю, это можно подтвердить или нет? Может, он врет про микроинсульт?
Да нет, медицинский-то можно.
Про микроинсульт можно соврать? Тащи, он убил, ну, в смысле, он въехал, два человека мертвых. Были живые, стали мертвые. Два человека. Позвоните, пожалуйста, врач. Теперь он косит под микроинсульт. Мне кажется, он что должен делать при микроинсульте? Я думаю, он должен одной стороной губы, говорит, вот так говорит, одной стороной губы, другая должна висеть. И он должен одной стороной, не делать ничего, и говорит, у меня микроинсульт.
Ну, это вот же микро, там, наверное, только в мозгу какие-то части...
Да, наконец-то запретили шпроты из Эстонии и Латвии. Да, спасибо, Алекс. Это я все время их запрещал, например, и так далее. Слушайте, подождите. Как можно имитировать микроинсульт? Можно ли его имитировать? Человек из автобуса задавил ребенка у поликлиники, вот здесь, на Щуке, рядом с нами. И говорит, у него микроинсульт. Ну как это? Это можно проверить? Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день. Сергей,
здравствуйте.
Да, Сергей, в общем-то, проверить это можно. Речь идет не о микроинсульте, скорее всего, о транзиторной ишемической атаке.
Да.
И это состояние, которое можно подтвердить, проведя компьютерную томографию с контрастированием. Поэтому, в общем-то, ничего. Если действительно было проведено обследование, оно показало наличие ТИА, так называемой, то, скорее всего... Да, такое может быть, и кратковременные потери сознания.
То есть МРТ да. Действительно дает действительную правду. Ну хорошо, уберечься от этого невозможно, правильно?
Уберечься невозможно, нет, к сожалению, в общем, да, это, да. Ну, есть факторы, которые предрасполагают к этому, гипертония, атеросклероз, повышенный уровень сахара, но, в общем, конечно, на 100% это предполагать, это состояние невозможно, и даже при осмотре трудно, ну, если проводить осмотр перед выездом на линию, да. Тоже трудно предположить, что это может быть. Да.
Спасибо. Сергей, как вас в Инстаграме найти, говорит мистер Печка. Никак, очень трудно, на самом деле. На самом деле, во всех соцсетях, ну, в особенности в Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке, если вы найдете меня по имени, то это не я. То есть я ни в одной из соцсетей я не фигурирую, как Сергей Даренко. Нигде. Поэтому, если вы найдете под моим именем, то это не я. Окей? Договорились. А дальше ищите, товарищ. Ведь запретные двери интереснее широко открытых. Ну, правда. Хорошо, слушайте дальше. Значит... Ой, как это у меня еще это самое. Петербурженка просидела 4 часа в засаде. Читала это фигню? Это
нет, же? Не читала.
Ну, это весело. Значит, что было? На кухне подрались две петербурженки. Это культурная столица русская. Жалко, что Аношка нас не слушает. Значит, слушай. Подрались две петербурженки на кухне. И одна из них облила госпожу Лобанцеву кипятком. Ну,
как
которая не до конца, не обварила до конца, а сделала неприятно, и от этого та испытала стресс. И, значит, та сделала следующее. Села с вечера, не с вечера, где-то с глубокой ночи, села за шкаф, спряталась за шкаф, и сидела 4 часа до того, как та соседка, которая была с кипятком, пойдет в туалет. Ну, это коммуналка. Она сидела 4 часа ровно.
Так.
С ножом. Когда та вышла в туалет, прикинь, что, она выскочила из-за шкафа и специально припасенным ножом нанесла ей 6 ударов в грудь и другие части тела соседки. На месте происшествия скончалась из-за колото-резаного ранения грудной клетки та, которая кипятошница.
Ужас какой.
Кипятошница. А кинжальщица пойдет теперь по статье 105 убийства на 6 лет. Почему 6? Она 4 часа сидела в засаде, будто какая-то рысь. Она прыгнула на идущего в туалет человека, что, мне кажется, конвенционно запрещено Женевской конвенции. Идущий в туалет человек свят. Ой, на него нельзя нападать, даже громко говорить с ним не надо. Ну вот, можно испугать. И все сорвется. Ну вот, значит, и она ее зарезала 6 ударами. И за каждый удар, за 6 ударами ножа она ее зарезала и дали 6 лет. Я считаю, что это неправильно. Что-то неправильно в правосудии.
Ей просто в камеру поставят шкаф, и она сможет там
что-то
сидеть остальное время.
Что-то в правосудии что-то не заладилось. Слушай, еще изменник-поэт нашелся в Орловской области. Его судят за сборник стихов «Записки москаля», в которых он возбуждает ненависть к русским. Господин с фамилией, между прочим, сейчас, подожди, извини, у меня реклама зачем-то включилась. Значит, с фамилией Бывшев, Александр Бывшев. Он написал, что нужно воевать с Россией, украинцев как-то подбадривает, в смысле, давайте воюйте с Россией и все на свете, насколько я понял из публикации на Ньюс.ру.ком. И его теперь привлекли. Ну и хорошо.
Человек со строгой гражданской позицией.
Ну, пусть сядет теперь со строгой гражданской позиции и читает ЗК там вот эти свои стихотворения. Или рифмует их петиции в прокуратуру, там, на пересмотр, в Верховный суд и так далее. Слушай, пресс-секретарь Козака, опроверг... Козак, кстати, один из примеров русификации хохла. Знаешь, что Козак хохол?
Да?
Да. Ну, конечно, Дмитрий Козак. Ну, он хохол. Но он родился где-то в глубочайшей жопе Украины, то есть какой-то Кировоградской области, что я уже не помню. И там вырос, и все такое, и сделался хохлом. Потом он переехал в Петербург и сделался казак мгновенно. Перенес его, ну, не мгновенно, постепенно, ну, не важно. Слушайте, пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака, можно я буду называть его по-украински, по-нашему, по-хохляцки? Ну, что ты будешь делать? Ну, он хочет русифицироваться, ну что, я же не Доренков. Я мог бы Доренковым стать тоже, как казак. Но я же не Доренков. Тогда будешь Козаком все равно. Ладно, договорились, Дмитрий. Ну, что тут, делов-то, господи. Ну, вот, значит, они опровергли сведения испанских СМИ, АБС, «Эль Мундо», ну, это центральные газеты, значит, они из важнейших, может быть, там 3-4 есть важнейшие, вот «Эль Паис» не написал, а АБС написал, «Эль Мундо» написал, о том, что Дмитрий Козак в числе других высокопоставленных российских чиновников якобы был знаком с авторитетным предпринимателем Геннадием Петровым, с бандитом из Тамбовских. А это написано вот как раз. Дело русской мафии. Европа Пресс тоже пишет об этом. Фигуранты дела. И упоминается Сердюков. И упоминается Виктор Зубков. Тесть Сердюкова, бывший премьер-министр России Виктор Зубков. И принимал некоторые политические решения в пользу тамбовской мафии. И Дмитрий Козак, и Леонид Рейман. И так далее. Тут несколько, по крайней мере. Например, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку господин Резник упомянут в испанской прессе. А далее, замглавы ФСКН господин Аулов, руководитель Следственного комитета господин Бастрыкин, бывший замглавы Следственного комитета при прокуратуре господин Соболевский, а также Олег Дерипаска, а также Герман Греф, а также Александр Абрамов из Евразгрупп упоминаются как в той или иной степени люди, близкие к тамбовской мафии, к тамбовским бандитам. И в частности господину Петрову, который возглавлял эту достойнейшую промышленную организацию, устойчивую промышленную организацию, нет, устойчивую промышленную группу, УПГ Тамбовские, возглавлял господин Петров, и эти вот люди с ним как-то, вот сказать, там, не знаю, может быть, в одном метро ехали. В
может быть, он им плов поставлял там.
Не знаю. Коммерсант передает, что в публикации испанских СМИ указано, что господин Резник, например, называл Петрова в его телефонных разговорах «наш лидер, предводитель и наше все». Он говорил «предводитель», ну, как бы в третьем лице. Предводитель сказал, предводитель, наш лидер принял решение. То есть у нас есть господин, который занимается финансовым рынком, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку, который как будто бы по публикации «Коммерсанта» со ссылкой на испанские средства массовой информации говоря о предводителе Тамбовской, тамбовских бандитов, говорил о нем в третьем лице наш лидер. Наш лидер.
Хорошо, что не хозяин.
Да. Ну, не знаю. Значит, Резник говорит, что это не он звонил. Вообще не он, и Петрову звонил не он, и вообще какой-то Слава звонил. А мало ли кто тут Слава у нас. Слава, оу, пшу. Такие есть Славы, что... Да. А проверок знакомства с Петровым и пресс-секретарь вице-премьера Козака, который ныне курирует проект строительства моста в Крым. Дмитрий Николаевич не знаком с господином Петровым и знает о нем только из криминальной хроники Петербурга в газетах, заявил представитель Козака. Вот, пожалуйста, все остальные должны тоже отчитаться, мне кажется, когда и при каких обстоятельствах они дружили с Петровым.
А? Будет удивительно, если кто-то скажет, а я знал его.
Ну, не знаю. Вот вы верите больше в данный момент... Вы верите испанской прессе, которая все это говорит? И испанскому расследованию, которое это говорит? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, мне просто интересно. Да, 134-21-35. Я с осторожностью. Я думаю, испанцы, они такие... Ах! Такие порывистые, может быть, они... Вы верите испанской прессе, которая говорит о знакомстве высокопоставленных российских чиновников с тамбовскими бандитами, с тамбовской преступной группировкой, устойчивой промышленной группировкой, или как там ее? Значит, 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Нет, все-таки это иностранцы. Самые подозрительные, что ни на есть иностранцы, понимаешь? Эти испанцы. Потом все-таки они там, ну что, они с кастаньедами, все время кастаньеды, все. Ну что это, ну зачем?
Как раз Набиуллина, тезка.
Что с ней? Что-то
заявление делает. Да, прошу. Россия будет недополучать 150-170 миллиардов долларов в год от экспорта по сравнению с привычным уровнем. Ну, потому
что она напечатает. Ну, все время она странная, эта, вот, так сказать, пятерочница, татарочка.
Кризис еще не
преодолен. У меня вон Хасаншина, давай это говорит. Напечатала бы еще баблоса, да и все. А?
Я-то могу, я могу
Центробанк,
нарисовать.
Центробанк, где почему? Центробанк! Ну, напечатайте, мальца, а что за дела-то, я не понимаю, а? Ну что, доллары напечатайте, ФСБ попросите, они напечатают. Кто, я не знаю. Саддам Хусейн раньше печатал доллары очень неплохо, кстати говоря, как настоящие. Да? Саддама не стал, но неужели мы не переняли это искусство? Слушайте, испанской прессе склонны доверять 86% наших слушателей. Несмотря на то, что мы думаем с отвращением об иностранцах, не правда ли? 86%. Что за притча, товарищи? С чего это с вами? Почему это? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло,
да, больше
Сергей,
света, больше утро. Света, больше
я
света,
вчера,
да.
Вчера, когда я читал эту новость, я прям сразу вспомнил УПГ, силовики.
УПГ-силовики. Да. Ну, устойчивая баньки, промышленная баньки. Группировка, да-да-да-да.
Да, в баньке сидят, которые на Рублевке.
Да-да-да-да-да. Ну почему вы верите испанцам? Они такие ветреники,
нет,
они такие...
Нет, ну, смотрите, я не то, что верю испанцам. Да, я когда прочитал эту новость, да. У меня какая-то внутренняя обида... Типа, ах, что пронюхали, сволочи.
Вот нет, у меня было. У меня была обида, что меня не упомянули, честное слово, потому что я не был знаком с тамбовской преступной группировкой. Вот честное слово, был бы богатым, достойным человеком. Живу сейчас как полное говнище, честное слово говорю. Каждое утро на работу прихожу. А сегодня в 5 утра приперся, объясняю. Ну зачем? Нет, неправильная жизнь, неправильно, товарищи. Берите пример с успешных людей, с тамбовских, я не знаю, с этих самых... Ну, кто еще остался? Люберецкие, сразу, есть солнцевские, измайловские бандиты и так далее. Вот с кого надо делать жизнь. Они это самое, поехали дальше. Ну.
Обзор прессы.
9:37, у микрофона Эльвира Хасаншина. Коммерсант рассказывает о погромах в комитете против пыток. Погром в офисе правозащитной организации закончился вчерашний митинг в Грозном. Изначально в чеченской столице планировалась акция «Нет информационной войне против России и Чечни». Но вместо этого в центре города собрались родственники застреленного 20 апреля ставропольскими полицейскими Джамбулата Дадаева. Толпа якобы потребовала от сотрудников комитета принять участие в расследовании инцидента, но не получив положительного ответа, предпочла разгромить офис правозащитников. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал взять проверку происшествия под свой контроль. Подробнее об этом можно прочитать в «Коммерсанте». А МКРУ взял интервью у главы комитета против пыток, который рассказал о погромах. Он, например, отвечает на вопрос, будет ли организация восстанавливать свою работу. Он говорит так: «Я пока не знаю, потому что на это потребуется много сил и денег. Восстановим, а потом снова придут погромщики. Наверное, будем искать другую форму. Знаете, как у нас ракеты «Искандер» колесят по всей стране? Может быть, такой же мобильный офис создадим? Арендуем танк у Минобороны, оборудуем его под офис и будем ездить по Чечне», сказал глава комитета против пыток. Подробнее об этом можно прочитать в МКРУ. Эту же тему освещает и «Новая газета». По информации издания, первоначально заявленная акция была отменена по распоряжению администрации президента. А как все происходило дальше, можно прочитать подробнее в свежем выпуске издания. Российская газета рассказывает, например, о другом. Российский союз автостраховщиков объявил, что Россия с 1 июля станет полноценным участником международной системы «Зеленая карта». Это международная система страхования автогражданской ответственности. Стали вы виновником аварии где-нибудь в Европе, за вас заплатит страховая компания. Пострадали вы от наезда иностранца в Москве, ущерб вам компенсируют. Система работает с 51 года, в нее входят 47 стран. Это все страны Европы, Израиль, Марокко, Тунис и Иран. Подробнее об этом можно прочитать в российской газете. Ну а РБК со ссылкой на экспертов предсказывает резкий скачок цен на лекарства с 1 июля, которые могут подорожать сразу на 16%. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 9.40. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. Подъем.
Скажи, пожалуйста, вот эту в Грозном историю означает, что погромщики били комитет против пыток без ведома Кадырова? Сколько секунд? Жители Грозного, позвоните, пожалуйста, 7373948. Люди, которые бывали в Грозном, позвоните, пожалуйста, 7373948. Там довольно, там часами продолжалась эта история, правда же? То есть я очень хорошо помню, что это, когда это началось, и потом все это продолжалось. Сначала собрались 3000 человек. 3000 человек.
Это огромная цифра, на самом деле.
С манифестацией. И я думаю, что это знал, об этом знал Кадыров.
Там была полиция, как утверждают
правозащитники. Вообще, надо сказать, что мы гордимся степенью контроля над Чечней, которую демонстрирует Рамзан Кадыров. Мы этим гордимся, восхищаемся, аплодируем ей. Но мы делаем из этого выводы, что все, что там происходит, ему известно. Он выходит из-под контроля, говорит Дмитрий. Без его ведома мало что там происходит. Хорошо. Нельзя так просто взять и начать погром, пишет нам Степан. Это и был месседж Кадырова, говорит 63-й. 7373948, 7373948. Люди, знакомые с Чечней, бывшие в Грозном, жившие в Грозном. Скажите, пожалуйста, мог проходить многочасовое... Сначала пикет 3000 человек, потом погром... Без ведома Кадырова. Это реально? Я точно так же вопрос хотел поставить на голосование. Значит, погром правозащитников в Грозном мог происходить без ведома Кадырова? Да. 134-21-35? Нет. 134-21-36. Ваша точка зрения? Мы очень ценим степень контроля, степень влиятельности Рамзана Кадырова. И поэтому у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, погром в Грозном правозащитников мог происходить без ведома Кадырова? Мог. 134-21-35? Да. 134-21-36? Нет, не мог. Не мог. Он, конечно, знал. Он, конечно, знал и, конечно, санкционировал. Или, во всяком случае, если не санкционировал заранее, то... Ну, понимаешь, когда там время идет на секунды, на минуты. Но вот когда боевики врываются, помнишь, в Дом печати, там ворвались боевики,
да.
Убили гаишников, там, и потом они ломанулись в центр города, значит, скорость принятия решений была примерно менее получаса. Я сейчас просто очень боюсь ошибиться. Значит, мне кажется, от 10 минут до получаса уже все, начался уже бой. То есть в тот момент, когда происходят несанкционированные события в Грозном, значит, у Кадырова уходит на взятие ситуации под ту или иную степень контроля от 10 минут до 30 минут. Вот. Так что я думаю, что у него степень контроля высочайшая. Скажите, пожалуйста, погром правозащитников в Грозном мог произойти без ведома Кадырова? Да, мог. Кадыров мог не знать, что 3000 человек митингуют, а затем громят офис правозащитников. Мог не знать. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Сейчас у меня 13-87. 13% наших слушателей считают, что Кадыров мог не знать. 13%. Мог не знать. Ну, просто ему потом на завтра сообщили. А день в день не сообщали, нет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Мне кажется все-таки, что Кадыров знал по той простой причине, что когда все это произошло, и Кадыров давал интервью, он сказал, что люди пришли просто с ними поговорить и услышать там, ну, какие-то ответы. Слова. Хотели увидеть представителя.
Да.
Но к ним так никто и не вышел. То есть поэтому я все-таки понимаю, что Кадыров знал об этом.
Люди пришли поговорить. Спасибо. Люди пришли поговорить, но потом ситуация вышла из-под контроля. Или вообще весь сценарий был продуман заранее. То есть люди пришли поговорить, просто поговорить. А потом ситуация вышла из-под контроля, начался погром. Так, что ли, такой сценарий, получается, вырисовывается? То есть, когда я узнал, что люди придут поговорить. Ну, пришли поговорить. Ну, что, ну, поговорить можно?
Конечно, можно.
Можно поговорить, да. И все.
Дело в том, что информация об этой акции сначала появилась на всех госпорталах. 7373948,
да, конечно. Здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Александр. Да, Александр. Я считаю, что Кадыров знал это. Я был в Чечне, в Грозном.
Да.
Была небольшая стычка между там футбольными болельщиками, и полковник-милиционер сказал сразу: Кадыров сейчас узнает, и нам всем будет плохо.
Ага, ага. То есть он узнает в течение минут?
Ну, получаса максимум.
Максимум
он владеет
полчаса.
Обстановкой полностью, его все там боятся, и он знает все, что такое происходит на территории Грозного.
А для чего тогда он отпустил ситуацию? Ну, тогда из этого следует, что он отпустил ситуацию. Я не говорю, что он ее организовал, но я не говорю, что он ее организовал, я говорю, что он ее отпустил. Он отпустил ситуацию. А для чего? Чтобы... Я останавливаю это голосование, 13% считают, что Кадыров мог не знать. Запиши, пожалуйста, ладно. 87% считают, что это невозможно. Невозможно, чтобы Кадыров не знал. Я хочу спросить, а для чего Кадыров отпустил ситуацию? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для чего он отпустил ситуацию, Петр?
Для чего отпустил, сложно сказать. Я позволю себе заметить, что когда был инцидент со ставропольскими милиционерами,
да.
Рамзан Ахматович сказал, что у нас в масках никому не положено ходить, только террористы. А когда передавали по средствам массовой информации об этом инциденте, он же не за 5 минут был, да. Говорили, что люди в масках штурмуют здание, ну, офис правозащитной, да, организации. Значит, кому-то в масках можно...
Ну,
а кому-то нельзя. Я думаю,
он... Ну, для чего он отпустил? Для чего он отпустил ситуацию? Для чего?
Показать, что если вы не хотите по закону, можно так.
Это же говорит, нормально, в частности... Нет, это говорит, в частности, о том... Вот послушайте меня, это серьезно говорю. Значит, мы с вами точно понимаем, он знал. Но тогда у меня вопрос простой. Значит, он стоит за организацией... Это второй вопрос, и на самом деле существенный, да? Как мне кажется, если он знал... То вопрос простой. Он просто сам организовал, да, 134-21-35, или просто отпустил, когда узнал, что это происходит, решил не вмешиваться, 134-21-36. Он стоит за организацией, 134-21-35, или он отпустил ситуацию? Ну, отпустил. Ну, понимаете, вот у меня, например, там, я не знаю, собака вылезла из загона и носится. Ну, я отпустил. Я, да пусть побегает, что? Слышь? Да пусть побегает. Жена говорит, сейчас помнет эти... Крокусы, да, тюльпаны, все помнет нафиг. Я говорю, ну, а или не помнет, ну, дай побегать маленечко. Ну, что ты, она же тоже хочет. Понимаешь? То есть, одно дело отпустить, другое дело организовать. Это разные вещи. Я считаю, мне кажется, что Кадыров отпустил. Просто
я
отпустил.
Я тоже согласна, да.
А если он отпустил, значит, его власть не столь абсолютна. То есть, он пытается заигрывать с массами. А если он пытается заигрывать с массами, значит, его власть не столь... То есть, она обусловлена, тем не менее. Она, тем не менее, обусловлена. 67-34, 66-34, сейчас 65-35, что он просто отпустил. Я остановлю сейчас это голосование. 65-35. Кадыров стоит за организацией погрома. Так или иначе, он санкционировал погром вчера в Грозном правозащитников. 65%. Он просто отпустил ситуацию. 35, узнав о том, что происходит, отпустил ситуацию.
Может быть, это просто перенаправление энергии негативной. Вот,
ну, понимаешь, на самом деле, я твердый сторонник мнения, и я выскажу свое мнение. Я твердый сторонник мнения, что он, безусловно, знал и отпустил. Просто отпустил. Это нормальная ситуация, когда, вмешиваясь, ты потеряешь рейтинг. Понимаешь? Ну, если бы он вмешался и разогнал бы, он потерял бы рейтинг, больше ничего. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, это комиссар.
Да, комиссар.
Значит, полностью согласен, что всю ситуацию в Чечне контролирует Кадыров.
Да.
И без его ведома не делается ничего. Но раздвигайте рамки дальше, что все, что делает Кадыров, он все согласует с Кремлем.
Не думаю.
Всего за последним.
А я не думаю. Вот я не думаю. Иначе бы у нас сейчас... А иначе бы у нас... Нет, а иначе бы у нас столько венков не было бы на Москворецком мосту. Нет, 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 ну что? Нет. Поверьте мне. Конечно, точно нет. Абсолютно нет. Он точно не согласовывает. Я в этом не просто убежден, а я просто, поверьте мне, иногда надо верить, да? Я просто точно знаю, что нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, Кадыров был в курсе этой ситуации с самого начала. Даже если мы в Москве начнем собирать толпу в 3000 человек, а нас тут же заложат куда надо, а в Чечне тем более. Поэтому и настроение,
был,
и
нет, был знаком, планы... Был знаком с ситуацией, а узнав о начале погрома, отпустил, просто сказал.
Но вы знаете, это же готовилось даже не один день, а, скорее всего, даже несколько недель. То есть он был в курсе с самого начала, все эти несколько недель. И он был с этим солидарен.
Ну вот я считаю, что отпустил. Вот знаете, у вас на стройке запил какой-то сварщик. Ну, запил и все, стройте. Вам звонит на него кто-то, ваш дворник, например, звонит и говорит: слышишь, этот вот Федя пришел на работу, абсолютно бухой, сегодня день пропал. Сидит, ворнякает, ничего не делает, да? Значит, еще есть слово, я вчера узнал, бурагозит.
Сидит, барагозит, это уральское слово.
Барагозит, есть вариант бурагозит и барагозит. Значит, сидит, барагозит. Значит, я бы сказал, ну пусть побарагозит, потеряли день, ну хрен с ним, чего я буду вмешиваться. Понимаете, вот это называется отпустить.
Или... Но для стройки это актуально, но для Чечни он же нас ставит в противопоставление, себя, вернее, ставит в противопоставление закону, конституции и порядку. Говорит, я могу и так повернуть, и сяк повернуть. Москва, смотрите.
Сидели бы, молчали бы. Кадыров такой регион держит, ему и так приходится вертеться между своими и Кремлем, говорит Т. Т, ну мы пресса, ну как молчали, ну что значит молчали, Т? Мы же приговоров никаких не лепим, мы не прокуратура, мы ничего, мы просто обсуждаем. Наша сущность в этом, мы место, где обсуждают, понимаете? Я понимаю проблему Кадырова как проблему лавирования. Он на самом деле, несмотря на, казалось бы, недемократичность региональной власти в России и, в частности, в Чечне, Кадыров старается быть максимально демократичным в том смысле, что он должен точно понимать малейшие направления страстей, эмоций своего народа. Он должен их понимать. Он должен иметь точнейший локатор мнений народа. Вот же в чем его абсолютно условие его существования. Его условие действительно Т. Я тут с вами соглашусь. Условия существования Кадырова на самом деле два. Это Кремль, который избрал эту политику в отношении Чечни. Эту. Надо ее отдать ей должное. Это гибридная политика. Она гибридная. Она составляет собой гибрид между царской... Я бы сказал так. Она похожа на царскую политику середины Первой мировой войны. Вот политика Кремля в отношении Чечни. Потому что при царе до 1914 года чеченцам было просто запрещено появляться в столицах. Ну, просто не надо им было здесь, сильно не советовали, да? Они там жили в каком-то специальном заповеднике. В 1914 году, да, их никто не брал в армию никогда в жизни. В 1914 году, просто запрещено было брать чеченцев в армию. В 1914 году была создана дикая дивизия в качестве эксперимента. То есть вот эти эксперименты 1914, 1915 года, 1916 года, в принципе, мы наблюдаем сейчас. Потому что в советское время политика была абсолютно иной. Чеченцам разрешили появляться в столицах. Однако каждый второй должен быть население 51% русских. 51% русских населения. И примерно столько же во власти. Обязательно русские. И вот это была советская модель управления Чечней. Да? Царская. Просто не пускать даже вообще носа, чтобы не казали. Не пускать никуда. Сидите там у себя и точка. Понимаешь? Это царская модель. Значит, сейчас модель управления, она такая гибридная. И на самом деле Кадыров невероятно зависит от меня. В этом смысле он есть продукт демократии, потому что он невероятно зависит от мнения народа. А мнение народа таково, что он должен быть сильным, и он должен быть уважаемым. Эта сила должна быть уважаема. И надо сказать, что комитет против пыток, конечно, бросает вызов этому уважению. Силе, конечно, да? конечно. Когда жгли дома родственников боевиков в качестве профилактической меры и в назидание. Например, комитет против пыток сильно кипятился, значит, и протестовал.
Был такой, да.
Да. Когда обнаруживались заложники, там брали людей в заложники где-то что-то, значит, комитет против пыток опять всячески оттопыривался. Значит, это народу не нравится, потому что народу нравится сжечь дома родственников боевиков, и народу нравится брать в заложники. Ну, это святое дело, ну, как, ну, что тут возразить-то? В этой связи комитет против пыток выглядит как организация, подвергающая систематической и системной обструкции лидера чеченского народа в его политике. Естественно, народ не может не сочувствовать всякому унижению, уничижению и погрому против тех, кто подвергает системной обструкции политику лидера чеченского народа.
Ну, они вот все не наказуемы.
Все очень логично. И очень демократично, обратите внимание. Же офигенски демократично. Народ дышит в унисон. Долой права человека. Да здравствует права народа. Права народа выше, чем права человека. Правильно?
Какое-то уникальное какое-то явление.
Не уникальное. Почему? Права государства выше прав человека было при Муссолини. Права нации выше, чем права человека было при Гитлере. Это почему уникальное вдруг? Значит, права государства выше, чем... избирательно выше, чем права личности. Было даже при Деголе, во всяком случае, декларативно. Он это декларировал, этатизм Деголя. Почему это уникально? Это как раз совершенно не уникально.
Не то,
я уже не иду до Чингисхана. Сейчас, если я погружусь в исследование Чингисхана, а также ваших сарматов, вы увидите потрясающие примеры подобные. И все станет логично. 9.57, движение.
Подъем. В движении.
Так, в движении. Слушайте, знаете, что хотел вам сказать? Ну, это как бы тема, но я решил ее в движении. Стукачей будут награждать бонусами. Это сегодняшняя публикация в МК, что ли, это, да?
Дни.ру.
Значит, стукачей. За жалобу на неправильно припаркованный автомобиль можно будет получить бонусные баллы на гражданине. Вы же участвуете в гражданине, правильно? Вот этот гражданин, который там, вы голосуете, что делать на ВДНХ. Вы участвуете на своем мобильном телефоне, значит, вам там или в парковку, вам начисляют бонусные баллы. За то, что вы доложите, что кто-то стоит неправильно, вам будут начислять бонусные баллы. Вы будете докладывать, что у вас во дворе, там, на детской площадке или на газоне стоят люди, чтобы получить бонусные баллы и добиться справедливости? Да, 134-21-35. Или нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. До конца 2015 года приложение «Помощник Москвы» на мобиле, в котором можно отправить фото-жалобу на неправильно припаркованный автомобиль, сообщает М24. За каждое сообщение будут начисляться бонусные баллы, которые можно будет обменять на бесплатные парковочные часы, билеты на общественный транспорт, приглашение в музей, в театр и другое. Ну, это же круто. Во-первых, вы наказываете негодяя, который стоит на газоне. А куда он еще поставит свою чертову дурацкую машину? На балкон, что ли? Куда ему ее ставить-то, ку-ку? Значит, вы докладываете про него, и он посрамлен и оштрафован.
А вы ездите бесплатно в театр.
А вы бесплатно мгновенно в театр. Нет, ну, в театр, ну зачем? Ну зачем нам в театр? Мы не хотим в театр. Мы не хотим. Мы можем поспать и дома. Зачем нам спать обязательно в партере? Ну что это? Да, я, кстати, не хожу по этой причине, между прочим. Серьезно, потому что я засыпаю и начинаю шумно дышать. Я не храплю, но шумно дышу. Так, знаешь, когда на два шага вдох, но я никуда не иду, я в партере сижу так, выдох. Как на два шага вдох, на два шага выдох бывает. Ну, так,
лучше шумно дышать, чем комментировать, как делают это некоторые.
Да, давайте остановим это голосование, и вот вам результат, 76% готовы докладывать, что кто-то паркуется во дворе неправильно, 76%. Если позволите, мы можем продолжить тему и обсудить с вами этот пассаж в нашей рубрике «В движении». Да, здравствуйте.
Здравствуйте. В районе дома 198, проспект Мира, столкнулся Toyota со скутеристом. Сейчас две левых полосы будут.
Вам кого жальче? Вам кого жальче?
Извините.
Ну вот, а мне скутериста жалко. Мне жалко скутериста, никому больше, никого. Нет, ну что за люди, а? Здрасте.
Доброе утро, Сергей, это Гоша. Да.
Гоша, значит, здрасте.
Я первый раз за полгода еду не в 7 утра в центр, а в 10 по Волоколамке.
Да.
И разницы никакой нет. В районе открытия арены у нас наводят эстакаду у метро Тушина на троечку.
Да, 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 да. Спасибо. Хорошо. Я думаю, что мы можем перейти уже к новостям, даже несмотря на то, что 10 еще нет. Ну, поехали. Да, новости.
Сережа пастушок, поиграет гранёнок Сережа. Все деревья рожат.
Десять часов шесть минут, четверг, 4 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Всех стам берегитесь, пишет 001. В Гальянове плюс 23, пишет Леха. Нефть в районе 60, Емеля. Доллар 30, чего? В 2009 году. В 2009 году вспоминает Емеля. Совершенно справедливо. Кстати говоря, Емеля, я вам очень благодарен за эту статистику. 2009 год, 6 лет назад. Доллар 34, нефть 60. Сейчас нефть 65. Набиуллина нас за дураков держит, говоря об укреплении рубля. Что? Я не понимаю. Куда она? Правильно. Мы хотим 23 рубля за доллар. Правильно? Нет, ну не так. Это дороговато получается. А? 23 рубля за доллар. Ну, зависит, конечно. А? Ну, я не знаю. Мы не хотим. Вы хотите? Я не хочу. Дай посмотрю. Быстренько. Сейчас я посмотрю, что там у нас происходит. Значит, секундочку. Я открываю. Курсоруб. Курсоруб, но на мобиле тащи. Сейчас грузится. Нет, у меня тут ЛТЕ уже, не у Пронькиных. 54,80. 54,80. Набиуллина говорит про укрепление рубля?
Да.
Может быть, помахать у нее перед носом и пощелкать пальцами вот так. Тынь-тынь-тынь-тынь. Сказать, Эля. Ее Эля зовут, нет? Эль, это мы. Эль, перед своими не надо. Эль, своим не надо пурги. Эль. Ну, свои ребята.
Что говорить о прохождении кризиса еще рано.
Эль,
что...
Эль, своим ребятам не надо пули лить. Ну, я же там чужим, пожалуйста. Ну, мы свои. Это мы. Ку-ку. Ну, вот. 61-63 евро. И, значит, 54-84. 54-84. Сейчас рубль. Я сейчас посмотрю секундочку на евро-доллар. Для того, чтобы вас урезонить. Чтобы вы не думали, что вы живете взрослой жизнью, вы живете детской жизнью. Детская ваша жизнь заключается в том, что вы интересуетесь рублем. А им вообще миру пофиг этот рубль. Понятно? Значит, на самом деле всех интересует доллар-евро. 1.12. Причем 1.12.39, а был только что 1.12.70. Мальца доллар укрепился, но все равно в коридоре 1.12, я думаю, что это хорошие данные для евро. Я считаю, что это хорошо для евро. Так, нефтица, углеводородица, кормилица, заступница и все на свете. Что такое? Крудойл. Ой-ой-ой. 65,58. 65,58. А что? Нет, 63,58. 63,58 у меня тут обновилось просто. Значит, минус 0,34. 63,58. Господи помилуй. Да я ее по 8 видал. Нет, по 8 не видал. По 8 Юрлс я видал. А по 12 я видал Брентиц. Брентис по 8, по 12, а Юралец, Уралец был по 8. Жили, не тужили, господи. Сажали цветы, сажали редиску, любили женщин. Прекрасно по 8 долларов за баррель. Честное слово, вот не хуже абсолютно. А? То же самое было. Я хочу сказать, мне, знаешь что, я порадоваться за человека, если позволите. Позвольте мне порадоваться за человека. Генеральный директор российского авторского общества Сергей Федотов приобрел за 1 миллион фунтов стерлингов шотландский замок Грант 15 века. Чем знаменит? Он «Ведомостям» сказал, что это частное приобретение, и он полагает, он, господин Сергей Федотов, простите, Сергей Федотов из российского авторского общества, он сподвижник Михалкова. Они вместе пытались налог на интернет влудить.
Это вот стало интересно, откуда.
Да, они вместе пытались налог на интернет влудить, и они по авторскому обществу вот здесь вот с Михалковым, значит, орудуют сообщники. Вот, он сказал, что он купил замок в Шотландии, потому что процесс, внимание, процесс восстановления замка в Шотландии будет представлять большой интерес для историков и археологов, не только в Шотландии, но и в нашей стране, но и в России. Скажите, вас интересует процесс восстановления замка в Шотландии, который купил сподвижник Михалкова и, значит, и господин, который возглавляет РАО, Российское авторское общество? Вы знаете, потому что это он прав. Сейчас мы обратим внимание на вашу мизерность, на ваше ничтожество. Понимаете, вот вы ничтожество. Я думаю, почти все. Потому что вы не цените этого ни хрена. Здравствуйте. Вы цените то, что огромный интерес историков будет представлять восстановление замка в Шотландии нашим руководителям Российского авторского общества. Здрасте. Товарищ.
Человек плачет.
Товарищ плачет и шмыгает. Плачет и шмыгает. Шмыгает. Да, алло, войдите. А? Пройдемся. Ну, что это такое? Ты слышал, он
всплакнул.
Все, пошел, подушка мокрая. Он говорит, я, говорит, прям вот хочу, чтобы купили еще один замок в Шотландии. Все, побольше замков, товарищи. Я же, алло, здрасте.
Сергей, здрасте, Андрей, 80-й.
Да, Андрей, да.
Ну, я по своей мизерности, я наверняка всплакну, если
что?
Господин Михалков найдет шотландский замок.
Ну, знаете, разница какая между мной и вами, вот конкретно. Сказать, почему есть разница между мной и вами? Потому что вы ничтожество, которое не осознает, собственно, ничтожество, а я осознаю. Я вот думаю, есть аристократы духа, которые скупают замки в Шотландии специально не для того, чтобы с любовницами там трахаться, а для того, чтобы восстановить это для археологов России. Понимаете?
Я вам отвечу словами из знаменитого фильма «Кин-дза-дза». Я его еще больше ку.
Еще больше,
вот
да?
Вот так вот.
Нет, а я осознаю свое ничтожество. Я осознаю, сколь я пыль, прах под копытами его коней. Прах под копытами его чья. Я блевотина его псов, понятно? Блевотина его псов. Вот кто я. А? Я просто абсолютно, мне так приятно стало. Знаете, почему мне приятно стало? Потому что я раскаялся. И наконец, что я признал свое ничтожество. И осознал это. Вот с этим легче, товарищи, жить. Понимаете? Вы ходите, задрав нос, выпитив поганый свой кадык, и думаете, что вы мужики, дерьмо вы собачьи. Понятно? Вот когда вы это осознаете, вам так легче стало. Господи, вот мне стало. Вот мне полегчало. Мне полегчало. У нас какие-то чудики все. Чудики. Можно еще про чудиков сказать? Саакашвили. Можно сказать про Саакашвили?
С удовольствием послушаем.
Потрясающий чудик. Но это все знают. Саакашвили назвал сожжение людей в Одессе важным экзаменом, который прошли одесситы. Ну, это важный экзамен.
Конечно.
Время от времени надо кого-то сжечь. Ну, же потом периодичность какая-то должна быть, а? Значит, смотрите, в прошлом году Одесса и вся Украина сдали очень важный экзамен. Они смогли предотвратить падение как карточного домика. Падение как карточного домика. План Новороссии провалился. И это сделали в первую очередь одесситы в известных событиях, говорит Саакашвили. То есть сожжение людей, там 48 людей сожгли. Ну, там не всех сожгли, а кто-то прыгал из окон, а их подходили, стреляли. Ну, вот,
то есть это такой метод предотвращения.
Убивали тех, кто спрыгнул, они говорят, вам, наверное, больно, давайте мы вас застрелим. И стреляли просто. И Саакашвили говорит, господи, говорит, какой важный экзамен вы прошли. Здесь особый климат, говорит. Здесь даже экстремисты маргинализованы, он говорит. Здесь даже экстремисты маргинализованы. Сожжение людей в Одессе – важнейший экзамен для всей Украины, он говорит. Это настолько приятно. И мне, говорит, Порошенко очень озабочен и каждый вечер звонит. Потом он мне вчера опять звонил. Слушай, у него такая специфическая русская мова. Русского языка говори плохо. Понимаю чуть-чуть. Долго-долго ходи. Дерсу зала. Очень озабочен. Говорит, Петр Порошенко очень озабочен. Он мне каждый вечер звонит. И потом он мне вчера опять звонил. Его эта область очень интересует. Чувствуется особое отношение. Совершенно очевидно, сказал Саакашвили. Ну и все. Россияне боятся, что развитие Одессы окажет влияние на Россию. Какое? Я не знаю. Нам так хорошо, что они развивают Одессу.
Да, там вон Порошенко пятерки ставит за зачетки.
Все равно же мы туда вернемся. Мы же вернемся, они нам развивают. Ну, прикинь, что хорошо, ну, мне кажется, Одесса. Одесса, приходим такие, опаньки, тут все развито. А сейчас-то там пыль поднимается. Знаешь, когда если ветерок дунет в Одессе, такая, смерчи песчаные такие гигантские. Ну, с обочин там несет. Там такой город грязный очень, очень грязный весь. И вот это все, это хрустишь этой пылью вонючей и так далее.
Я всегда хотела побывать в Одессе.
Не надо.
Просто думаю, что после таких экзаменов не у кого будет побывать.
Лучше почитай. Почитай об Одессе. Почитай, просто возьми Одесса. Одесса вышла вся. Я тебе могу доложить. Одесса была колоссальным... Чем была Одесса? Позвоните мне, одессит кто-нибудь. Одессит. Сейчас все не звоните. Знаете, давайте всплакнем по Одессе. Ну, просто всплакнем и все. Быстро всплакнем и все. Одессит. 7373948. 7373948. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, что ложь на самом деле. Но и молдаванка, и Пересып, и все такое. Обожают Костю моряка. Вот, знаете, Одесса, а только Одесса звонит. Не каждая, а именно только одессит. Здравствуйте, вы одессит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Когда телеканал Муссоюз будет...
Какой телеканал? Что вы говорите? Что-то он... Напишите, пожалуйста, здесь, что не разборчиво. Напишите короткое слово «бред». Бред. Нет, не надо. Да, бред, очень хорошо. Спасибо вам огромное за то, что вы обнаружились. Знаешь, как грибочек вылез такой, мы его раз и срезали, с ножкой его, гада, и все. Алло, здрасте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Вы одессит.
С московским акцентом.
Что вы говорите?
Вот. Так. Но Одесса пережила Петлюру, пережила Котовского, пережила войну.
Я вам скажу, это сказать, когда она не пережила. Она не пережила 89-й год, когда полгорода съехала. Ну, съехала полгорода. Ну, а что вы говорите?
Да, съехала, конечно. Сейчас в Одессе уже не та Одесса, которая была до этого. Я согласен с вами. Все. Акцент другой. Все. Но она и переживет и это, вот,
нет,
понимаете?
Нет.
Она будет кушать курочку.
Перестаньте сказать, что вы мне говорите такое. Перестаньте сказать. Все будет нормально. Но Одесса не стала. Я утверждаю вам. Но это серьезно, я вам говорю. Ну, где-то Одесса. Моя бабушка... В Одессе в 10-летнем возрасте попала. Бабуля моя. Она родилась в Соше-Островское, село Соше-Островское. Можно посмотреть на карте. Соше-Островское. По фамилии, ну, слушай, на немецком хуторе рядом с Соше-Островское. Не копать. Соше-Островское. А рядом был немецкий хутор. Так и назывался, хутор немецкий. Там родилась моя бабуля. Ну, не важно. Значит, не в этом дело. А уже... В 10-летнем возрасте она попала в услужение к дантистам-евреям из Одессы, которые ей кричали, она оттуда вынесла несколько слов, она говорила «двигай-двигай тохас», это, ну, «двигай жопой». В 10 лет ее угнетали евреи-дантисты и в то же время спасли от голода, потому что у нее... Не, ну, серьезно, был голод реальный, тогда ее спасли. Ну, подожди, моя бабушка научилась делать фаршмак, фаршированную эту самую, как называется, фаршированную гусиную шейку. Еще что-то я забыл. Ну, она еще делала плычинку, у нее там и молдаванские блюда. Но вот эти все, вот эту фигню еврейскую, она научилась, польско-еврейскую, она научилась делать у дантистов, у которых была в услужении в 10-летнем возрасте. Они на нее кричали «двигай, двигай, тохас». Товарищи, мне ли не знать Одессы, дорогие мои? Ну что вы? Ну, кто-нибудь из одесситов еще один. Один одессит, и все, и мы поехали дальше. Ну, 7373948. Я утверждаю, мой тезис. Одессы не стало. Одессы не стало. Где-то Одесса. Она уехала вся в 89-м году. Здравствуйте.
Алло.
Вы из Одессы.
Здравствуйте. Вы знаете, я каждый месяц, до 16 лет, меня туда родители отсылали. Я там 3 месяца проводил, не знаю, насколько я одессит, но, по крайней мере, я даже пытался поступить в музыкальное училище при Одесской.
Ну, вы наш человек, ну зачем вы на себя наговариваете?
Я должен сказать, что, вы знаете, высочайший был уровень. Это был 85-й, 86-й, 87-й как раз года. И действительно, Одесса была такая, ну, как сейчас, наверное, Москва.
Она полыхала.
Не знаю, по своему интеллигенту, что-то такое вот.
Высочайший, абсолютно.
А сейчас, конечно, я там уже давно не был, лет 20, и, наверное, там помойка.
20 это правы. Много, 20 спасибо. Это много, 20 это много, ребят, 20 это много. Все говорили на «вы», все такие, ну что вы, ну все на «ви», они говорили «ви», «вы знаете», «вы знаете последний анекдот», ну и так далее. Они все время, ну это была Одесса, одесский юмор. «Сара, не смей со мной спорить». «Да что ты, Абрам, я не спорю, не споришь». Тогда убери мнение со своего лица. Одесса не стала, когда уехали евреи. Ну, конечно, в 89-м году одессит. Конечно, конечно. В 89-м году большой отъезд евреев. На этом закончилась Одесса. Леха говорит, а я в 89-м году родился. Видите как? Хорошо. Хватит романтизировать Одессу, как была помойкой, так и осталась помойкой. Спокойно, Олег. Конечно, Одесса – рассадник дизентерии. Это хорошо известно. Но, простите... Значит, мы честные люди, одесситы, вы же знаете. У подруги жены сестра в Одессе. На работе им сказали, ситуация сложная, будем сокращать. Особенно тех, у кого родственники в Москве, говорит механик. У тех, у кого родственники в Москве. Потому что это как бы доноры. Родственники в Москве как бы доноры, правильно? Поэтому их можно сократить. Сергей, после передачи прилетайте к нам в Грецию. Встретим в аэропорту море, вино, мясо и цепуру. Гарантируем Эль Гаучо. Эль Гаучо, с этим именем вам надо быть где-нибудь под Монтевидео. Так, 30 лет назад приехал в Одессу на поезде из Кишинева. Иду по городу, подходят две девицы и целуют в обе щеки. И идут дальше. До сих пор не знаю, что это было. Что это было? А я знаю. И то был... А может, это не наспор. Это был одесский военный округ. Они думали, какая щека у вас более колючая. Но потом они сверялись. Еще был одесский военный округ, в него Крым входил, говорит Элефант. Ну, это как, какой род войск? Ведь там по родам войск были разные военные округа, насколько я понимаю. Даренко, ты не вернешься в Одессу, а если попытаешься, то будешь сразу арестован и отдан под суд за всю твою ненависть государству Украины и украинскому народу. Иван, как могу ненавидеть сам себя? Украинский народ – это я, Иван. Это я, это не вы. Ви, Иван, где вы сохнете белье? Слушайте, вот эта Матвиенко сказала не разъезжаться. Я начал немножко присел в низкий старт. Знаете, вчера прочитал, я присел, я будто барс, я напружинился весь. Я готов к прыжку. Я чувствую, что Родина нас где-то ждет, понимаешь? Где-то ждет, и мы должны вовремя прыгнуть. Но куда прыгнуть, мы не знаем. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что Верхняя Палата проведет внеочередное заседание. Попросила в этой связи коллег далеко не отлучаться. Ну, то есть до Шотландии назад. До Шотландии назад.
Только в научных интересах.
Ну, конечно. Это произошло на фоне масштабных боев в Донбассе. Я не исключаю, что возникнет необходимость провести дополнительное внеочередное заседание Совета Федерации, сказал Матвиенко. Поэтому прошу вас далеко не отлучаться, быть ВКонтакте. ВКонтакте нафиг, в Фейсбуке лучше. Если такое решение будет принято, мы своевременно вас проинформируем, сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам. Это из Интерфакса. Понимаешь, в чем дело? Я думаю, что что-то такое, ребята, мы напружинились. Но скажите, пожалуйста, кто разбирается в политике? Зачем Матвиенко соберет Совет Федерации? 7373948. 7373948. Вы разбираетесь в политике. Для чего Матвиенко соберет Совет, может собрать Совет Федерации? Она сказала, далеко не разъезжаться. Далеко не уходить. То есть как я бы сказал. Давайте Юрия Николаевича Восхитительного выведем в линию. Мне кажется, Юрий Николаевич Восхитительный. Юрий Николаевич, прошу вас, да. Вот как раз вас...
Добрый день. Матвиенко пугает Киев в том, что все политики государства являются импотентами, ни на что не способны. Единственным, кто был, это последний Хрущев, когда без единого выстрела принудил США к миру.
С одним ботинком, а не с двумя, а с одним. Спасибо. Нет, потому что все государства импотентные. Вы анархист, Юрий Николаевич. Вы анархист. 7373948. 7373. Зачем Матвиенко собирается созывать Совет Федерации? Просто скажите мне, ваше рассуждение. Зачем? Я напружинился, но я не знаю, когда прыгнуть. Честное слово, ноги затекают. Давайте. Я бы уже прыгнул. Да, прошу вас.
Здравствуйте. А вы знаете, какая у меня кличка?
Нет. Нет, не доходите до этого. Я вас умоляю. Все, сказал. Это ваша реплика ушла в созвездие Тау-Кита. А теперь скажите, зачем она собирает Совет Федерации, если вдруг...
Ну, вот, наверное, похвалиться бельем хочет.
Да нет, ну я знаю. Что вы говорите? Ну зачем это? Ну мне так стыдно. А? Нет, не надо. Все, ну, товарищи, от вас ждешь серьеза, от вас ждешь конструктива. Вы же граждане великой страны. Ядреном, ну, в смысле, в хорошем смысле. Граждане хорошей, большой страны. Говорите, какой-то ужас. Слушайте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачем она может собирать Совет Федерации? И почему она сказала всем напружиниться, далеко не уезжать?
Сейчас ходят очень серьезные слухи, что собирается пробивать коридор в Приднестровье.
Коридор в Приднестровье.
Да.
Скажите, ох, черт, я вас выключил и сказал, а скажите, как много в этом лжи в моем действии. Я его сам выключил и говорю, а скажите, ну зачем это? Ну это ложь, шитая белыми нитками. Тем более нас видно по телевизору, мы же в интернете. Слушай, значит, а пробивать будем с этой стороны или с той?
С обеих.
С обеих сразу? Я не знаю, на самом деле была же...
С одной стороны у нас будет тот священник, который изгоняет бесов.
Фигня с Приднестровьем очень простая. Как будто мы говорили, во всяком случае об этом писали наши военные эксперты, что мы просто подавим радио, сделаем радиоподавление и пройдем всей эскадрой там большой какой-то этих воздушных судов с новым контингентом, значит, в момент, когда мы подавим вообще все, что есть у укров. Просто над ними будем лететь и задавим их, и все. Ну, есть такая система радиоподавления. Мы же подавили американский крейсер недавно. Не вот этот последний рост чего-то такое, а предыдущий. Мы его подавили в ноль. То есть он потерял контроль, он потерял сообщение со штабами, он потерял способы наведения ракет. Его просто глушанули, и все. Значит, вот так же можно. А там они поставили С-300. Сейчас Порошенко поставил там С-300. В надежде нас встретить. Но у него С-300 наши. Русские, но старинные. Еще когда вот, знаете, без единого гвоздика, сделано на совесть, без единого гвоздика. У него С-300, сделанное без единого гвоздика. Вот, и значит, мы их давим просто как детей. Это легко. Я не понимаю. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из военных, ведь мы в Приднестровье можем летать сколько хотим, правда же? 7373948, мне нужен кто-то военный. Мы подавим их С-300, мы подавим их радиооборону, мы на них наведем радиослепоту полную, глухоту и все на свете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы разбираетесь в военной тематике, насколько я понял.
По поводу Приднестровья.
Да, по поводу Приднестровья. Как мы будем менять контингент?
Контингент, ну там только сейчас воздушный мост будет возможность. А вообще, по данным, которые у меня от знакомых, которые общаются с элитами, которые бежали с Украины недавно,
да.
Я вам скажу, что сейчас в Киеве все перенаправлено на Приднестровье.
Все перенаправлено на Приднестровье.
Да, чтобы там разжечь конфликт.
Ну да, это правда, но мы же будем как-то из этого выныривать. Вы считаете, что воздушный коридор создадим, подавляя радиопомехами всякую оборону, всякие С-300 древние, которые есть у украинцев?
Ну, в данный момент еще не факт, что они их примут, потому что все-таки это объявление войны, если они собьют хрен самолет наш.
Ну да.
Понимаете? Если они собьют хрен самолет, то...
Давайте отправим самолет полный гастарбайтеров, например. То есть, ну, не будем наших солдат сажать, а для примера. А? Ну, чтобы нашими не жертвовать, на пробу один отправим, а потом дико взводим. Ну, почему? А?
Ну, я думаю, что будут различные варианты, да? Но вообще, как бы, не зря же Саакашвили туда поставили. Он у нас эксперт по уничтожению наших миротворцев. Ну, поэтому, да. В принципе, как раз-таки, возможно, будет повторение ситуации 2008 года.
Ну, да. Обидно будет ужасно, потому что хотелось бы все-таки прорваться туда, к родине моей бабушки, к Саше Островскому и к хутору немецкому. Это на границе с Приднестровьем.
Теперь понятно, почему депутатов просят не разъезжаться? Самолеты.
Ну, может быть, ребят. Пустят. Я бы эту проблему как-то решал. Я бы ее решал, вот подавляя. Но я сначала послал бы полный самолет кого-то. кого-то не наших.
Ну так.
Не наших.
Матвиенко, почему?
Слышь, ужасный российский анекдот, который рассказывали в резиденции президента Украины.
Какой?
Про самолет Тель-Авив-Новосибирск, который сбили украинцы из Крыма в свое время. Причем наш главком ВВС находился в это время там же, в блиндаже. То есть можно сказать, что мы тоже причастны. Тогда родился гнусный, с моей точки зрения, российский анекдот, на который украинцы реагировали громким хохотом. Значит, «Дивись, Микола, які ж ти москали, погані люди». А що? Та вони понасажали літак жидів та збили їм нашу мирну ракету. Вот. Значит, нам надо посадить полный самолет кого-то. Ну, кого-то. Ну, найти, может быть, американское посольство. Посадить американское посольство в самолет. И посадить его в Приднестровье, через Симферополь. И через Одессу заходит такой, опаньки.
Слушайте, они наши пельмешки любят, борщичек.
Ну, хорошо, вот мы имеем так... Поэтому из любви, я считаю, из любви понасажать пивный летак американского посольства. Как-то по-украински по-другому. Ну, вот. Слушай, украинцы чудики, да? В хорошем смысле. Они, например, говорят «мисто» на город.
Так.
При этом у них есть город Ужгород. Исконно украинский. Ужгород. Почему так? Не понимаешь? А почему не Ужмисто? Почему не Ужмисто, если мисто? Ужгород. Значит, они доказывают, что их язык выдуманный. Искусственный артефакт.
10:30. Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Человечество утрачивает навык чтения. Об этом свидетельствует исследование клинических психологов, пишет российская газета. Как влияют интернет и электронные носители на восприятие информации и почему не читать литературу вредно для психики, об этом российская газета поговорила с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Ильей Плужниковым. Взрослому человеку, умеющему читать, мотивированному и любящему это занятие, носитель не важен, например, говорит он. Но если мы возьмем детей, велика вероятность, что они читают литературу и новости в интернете по одним и тем же законам, то есть поверхностно. Когда они станут взрослыми, мы с большой вероятностью заметим некоторые изменения в их психической деятельности. Это может привести к проблемам с поведенческим контролем, импульсивности, трудностям планирования, дефициту временной перспективы, уверен он. Подробнее об этом можно прочитать в российской газете. А «Коммерсант» рассказывает, что к профориентации детей подошли по-взрослому. В России создают сеть технопарков для школьников. Президент Владимир Путин поддержал инициативу создания в России сети детских технопарков, аналогов советских дворцов пионеров, как их называют организаторы. Однако нерешенным остается лишь вопрос финансирования проекта. Подробнее об этом можно прочитать в «Коммерсанте». Там также есть материал под названием «Невежливые люди в касках». По данным «Коммерсанта», потерпевшие в рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова могут стать не только родственники погибшего оппозиционера, но и некоторые свидетели по делу. Приятель и сосед предполагаемого организатора убийства Руслана Мухудинова, сотрудник МВД Чечни Умар Геремеев, заявил в СКР, что был задержан неизвестными автоматчиками в камуфляже и касках, которые допросили его, а не получив нужной информации, избили и бросили со связанными руками и гранаты на спине. Методы допроса невежливых людей в касках сейчас изучает военное следствие. Подробнее об этом можно прочитать в «Коммерсанте». Ну а независимая газета рассказывает, что работников госкорпораций и различных госфондов все-таки решено приравнять к госслужащим. Минтруд сейчас разрабатывает соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Ведомство также предлагает наконец-то прописать для всех чиновников дисциплинарную ответственность за потенциально коррупционные нарушения. Подробнее об этом читайте в независимой газете. 10:37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва».
Я не то, что на самом деле я лингвист по образованию, вот, и у меня целых 3 лингвистических диплома. Один из них по русскому языку, как иностранному, один из них по испанскому и о высшем образовании, конечно, о высшем образовании. То есть это не курсы кройки и шитья, а университет дружбы народов. И один из них по португальскому. Вот, и я как лингвист, конечно, я с огромным уважением отношусь к речи. И вообще с огромным уважением отношусь к кодам. Коды. Вообще, коды. Я изучаю коммуникацию до сих пор. Я так часто опираюсь на Грегори Бейтса, на который занимался коммуникацией абсолютно серьезно и так далее. Да? Ну, и не только. Поэтому я с вниманием, с уважением отношусь к языкам. Но есть языки недоработанные. Ну, что сказать, вот они проблемные. И в некоторых проблемных языках, недоработанных, живое творчество масс восстанавливает лексику и так придумывает просто. Ну, условно говоря, на эсперанто можно сказать античерный, будет белый. То есть я говорю, я могу сказать белый, на эсперанто. Могу сказать античерный. Это будет белый. Ну, понятно.
Интересно.
Да? Ну, это логически понятно. Логически понятно, что белый – это античерный. Вот. Значит, а есть языки, не разработанные до конца, несмотря на, страдания и старания украинских коммунистов, советских коммунистов, которые в 20-е годы создавали украинский язык, кодифицировали украинский язык. Значит, все-таки очень много недоработали. Вот с этим мистом, это один из примеров. Я не могу сослаться на авторство, это в интернете где-то мне прислали на Facebook ребята. Значит, слушай, как будет на украинском языке город? Мисто. Мисто. Открываем карту Украины. Ужгород. Ужгород. А почему не Ужмисто? Дальше. Грайгород. Грайгород. Почему не Граймисто? Миргород. Ну, известный Миргород, конечно, из литературы. Почему не Мирмисто? Червоноград. А почему не Червономисто? Городок. Подо Львовом есть место. Населенный пункт Городок. Городок. Городок мой небольшой. Под Львовом. Слушайте, ребята, почему не местество какое-нибудь? Очень странно, очень странно, очень странно. Дальше. Геликоптер – это вертолет. Они взяли из польского. Геликоптер. Ну, хеликоптер. Геликоптер – это вертолет на украинском. Значит, а кто летает на вертолете? Вертолитник. Профессия. Вертолитник. Вертолитник. Литник. Вертолитник летает на геликоптере. А почему не геликоптерник? Ну, иди сюда, ребята, ну как же вы работаете над языком? То есть геликоптер, так оно же геликоптер. Так кто же этот мужчина, что он идет с планшетом? Геликоптерник? Нет, вертолитник. Так, товарищи дорогие, ну не надо же так. Дальше, шлях, путь, шлях, по-украински, шлях. Ну, так же, как и по-польски. Шлях,
хорошо.
Шлях, шлях. Тогда, сухопутные войска, как будет по-украински?
Шляхетские.
Нет, сухопутные войска. Войска. Сухопутные войска. А почему сухопутные? У вас же нет слова путь. Нет слова путь. Ну, его просто нет. А почему сухопутные войска? Ну, вы удивительные люди. Тогда пусть будут сухошляхетские или сухошляховицкие войска какие-то. Ну, тогда будет понятно. Ну, как же так? Ну, нельзя же. Значит, смотри. Телевидение, телебачение. Телебачение. То есть, понятно, отбачить. Ну, понятно, бачить, видеть. Телебачение. Это правильно. Все очевидно. Дальше. Значит, но зрелище – выдовище. Но у вас вид – это не может быть. Выдовище, выдовище – это от вида, от русского слова. Понятно? Значит, человек-невидимка. Человек-невидимка. Как будет? Непонятно. Движение двигать. Рух, рушить, рушаты. Ну, двигаться, двигать. Рух, рушить, рушаты. Это по-украински.
Так.
А двигатель как будет? Рушайло?
Ну, наверное.
Двигун. Двигун. Но почему двигун, когда рушить, рушать, это рух? Ну, когда придумывали язык, значит, вот здесь недоработки, просто недоработок очень много. Понятно, да? Значит, мы знаем, что дзенькую в польском из немецкого от Данке.
Да.
Эти взяли себе дзякую. Дзякую.
Да.
По-украински дзякую. Спасибо, они говорят. Да? Но часто говорят спасибо. Часто говорят спасибо. Но что такое спасибо? Ведь спасать, рятувать. Тогда надо сговорить рятувати. Они говорят спасибо. Ну, вместо спасибо они говорят либо дзякую, либо спасибо. Так спасибо, это что? Это что за слово? Откуда оно взялось? Ведь если спасать, у них нет слова спасать, есть ритуваты. Значит, это опять ошибка создателей языка, понимаешь? Но это искусственный язык. Когда создавался, есть много косяков.
Очень интересно.
Косяков много. Значит, столица. Столица по-украински. Так и есть, столица. Но стол-то стил, у них. Значит, должна быть стелица. А они говорят столица по-русски. Они говорят столица по-русски. Вместо стелица, потому что стол – стил. Ну, как это? Понимаете, то есть и так далее. Ну и так, есть проблема в том, что эти замечательные люди, когда создавали отличный от русского языка язык, я адресую вас к советским коммунистам, потому что именно в 20-е годы был кодифицирован украинский. И у них, кстати говоря, белорусский в те же 20-е годы был кодифицирован как отличный от русского. Потому что надо было придумать, почему они другие. Надо было придумать это. Это было придумано. Посасывая палец и глядя в небо, люди придумывали, почему это такой язык вот отдельный. И надо сказать, что косяков оставили много. Ну, много. Госдеп обвиняет нас в развязывании войны, очередного срыв перемирия на Украине и так далее, и так далее. Из того, что это говорит Госдеп, я думаю, что это продуманная линия на все лето. Лето будет горячим. Лето будет горячим. Лето будет... во-первых, будут санкции. То есть мы стоим на пороге очередного обострения отношений с Западом и с Украиной, или наоборот уже все схлынуло? Вот у меня вопрос к вам. Давайте, скажите, пожалуйста. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки обвинил нас в срыве Минского соглашения в связи с тем, что там начались активные боевые действия по всей линии фронта. Я скажу так, каждая из сторон обвиняет другую сторону. Каждая из сторон обвиняет другую сторону. Но на самом деле понятно, что просто началась снова война. В Донбассе снова война. Госдеп обвиняет Москву. Скажите, пожалуйста, это утихнет или у нас будет лето, как в прошлом году, с большой серьезной войной такой? Значит, это утихнет, все-таки это утихнет, потому что Украина просто не выдерживает военных действий, это все очень тяжело. Это утихнет, 134, 21, 35. Это лето будет большая война этим летом, и очередные санкции, очередное наступление Америки на Россию будет в это лето. 134, 21, 36. Америка перешла в наступление, подотчетные, подответственные ей украинцы перешли в наступление, и это будет тяжелое лето. 134, 21, 36. Нет, все утихнет, потому что, честно говоря, все устали. Да мы устали, и все устали. И украинцы устали, если честно. И денег нет там, абсолютно не на что воевать, и все уже, выдохлись. 134, 21, 35. Ничего не будет. 134, 21, 36. Будет война. И большая война. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, ваш прогноз.
Мне кажется, это будет кровавое лето по-любому.
Кровавое лето?
Ну, они вцепили за нас, смотрите, как они красиво работают. И чемпионат нашли там.
Все только начинается, Янг Сари пишет. Все только начинается, ждем Приднестровья, а на юго-востоке отвлекающий маневр. На самом деле основная война. Нас будут мочить во всех фронтах, но мы выстоим и победим. Уверен Сергей. До выборов в Америке точно ничего не утихнет, говорит Вред. Хорошо. А вот какого пса, интересно спросить, говорит товарищ Ленин, хохлам подарили Донецко-Криворожскую республику? Сталин, выскочка, хохлам подарил, говорит товарищ Ленин. Это утихнет только, когда возьмем Киев. Тештиго. Тештиго, Львов. Какой Киев? О чем вы говорите? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Ваш прогноз на лето. Алло, слушаю. Ну, нет, так не годится. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, во многом начал слушать радио благодаря вам.
Да.
Очень интересно все время слушать.
Ну, да, пожалуйста, это не поминки, да, потом на поминках.
Да, пожалуйста. Смотрите, просто у меня к вам вопрос связанный с такой вот. Я ни разу от вас не слышал такого варианта вообще, почему так много общаемся про Украину.
Я говорил об этом. Так, Элеонора, когда я говорил об этом, Эльвира? Когда я говорил об этом? Я говорил об этом позавчера. Я говорил об этом с полчаса, трындел, что у нас полностью мы живем Украиной. Мы,
да,
такая,
вот
мы стали такой суррогатной Украиной. Но на самом деле, простите, сейчас, когда Соединенные Штаты обвинили нас в развязывании нового витка войны, и когда все войска стягиваются к Приднестровью, и когда наши там изолированы, и запрещена ротация, и когда обстреливают по всей линии фронта в Донбассе, ребят, вот сейчас я бы не стал считать странным обращение к Украине. А что тут странного-то? Алло, здравствуйте, дослушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Я с тех краев, да. С района Приднестровья.
Вот видите.
В общем, еще прошлым летом были стянуты силы украинские вдоль Приднестровья, там, по подготовке укреплений, скажем так.
Да.
Потом еще, что еще могу сказать? Мои знакомые... другого города, с Республики Молдова, город Кагул. Там со стороны Румынии ночью передвигалась военная техника. Ну, скорее всего, как-то передислоцировалась эта вся техника куда-то в ту сторону,
да.
Вдоль Приднестровья. И ночью во всем городе выключался свет, и ночью это все передвигалось. Потом, что мне еще говорили, там заброшенный аэропорт.
Да.
В Кагульском районе.
Да.
Говорили тоже, что какие-то непонятные самолеты совершали посадку, что-то там выгружали.
Производили. Да.
И еще могу сказать, по предсказаниям, Ванги какой-то.
Так. Да я умоляю, вот здесь можно я вас уберу? Я говорю, не надо предсказаний. Не надо предсказаний. Слушайте, за предсказаниями идите ко мне, пожалуйста. Я вон стою, нефрит и тру. Левой рукой, понимаешь, предсказываю, и правой рукой предсказываю. Обеими руками предсказываю. Зачем вам Ванга, когда я есть у вас?
Так у нас Пантелеймон еще недавно был.
Пантелеймон и Сережа у вас достаточно предсказателей. Не надо, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это Андрей из Москвы.
Здравствуйте, Андрей.
Вы интересовались...
Прогнозом на лето я интересовался.
Прогнозом на лето?
Да.
Ну вот, мой вариант прогноза, это какая-нибудь операция по типу сбития Боинга. Ну,
да.
То есть, конечно, не самолет собьют, а что-нибудь другое такое
да.
сделать, совершенно неожиданное.
Да.
Вот, которое как бы...
Снова всех рассорит.
Устроит, такой шум на весь мир.
Ну да.
Ну, например, там... На границе где-нибудь какую-нибудь провокацию.
Ну да.
Ну все, что угодно.
То есть они с американцами так или иначе готовят горячее лето, правильно?
Ну тут бесспорно.
Бесспорно. 7373948. Нам с американцами украинцы готовят горячее лето, так или иначе. Честно говоря, потому что, на самом деле, вы знаете, Bloomberg сегодня пишет, посмотрите Bloomberg. Bloomberg пишет о том, что в России растет перевооружение, идет сильное перевооружение, значит, на все большая обороноспособность, якобы там и как будто бы Путин рассчитывает, что перевооружение чуть ли не там треть бюджета. Если Bloomberg, посмотрите внимательно, значит, позволит неокр поднять, и разработки новые поднять, и все это пойдет в гражданскую жизнь, Россия выстоит, и все пофиг России. Значит, провокации, мне кажется, должны нарастать. Вот я абсолютно убежден. Давайте меня покритикуют в этот момент, как это часто делает Владимир из Дубая. Алло, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, я не буду сильно критиковать, потому что, как я все время говорю, когда такая возможность предоставляется,
да.
пошла игра в долгую.
Да.
Дело не только в Украине. Июнь месяц, ожидается заключение соглашений по Ирану, соответственно, открывается рынок, резкий
нефть.
Выброс нефти,
нефть.
Предложение на мировой рынок, падение цен, соответственно, российская экономика
давайте, подождите.
Начинает
Владимир, Владимир.
Еще большее напряжение.
Владимир, можно сказать? Ну, падение до 55, 63 до 55, 52.
Будет ниже, Сергей.
Нет, нет. Ну давайте. А давайте посмотрим на Щелбан, на Щелбан. Нет, на Щелбан. Давайте на какую-нибудь ерунду символическую, на $1. Значит,
август
спорим...
месяц не выше 50.
Значит, я считаю, давайте все-таки пороговое. Я считаю, 50 и выше, вы считаете 50 и ниже.
Да.
Все, давайте. Ниже
50.
А если 50, то оба друг другу дарим по доллару, и все. Ну что, 49 я вам, а 51 вы мне. Договорились?
Да, смотрите, это первый фактор. Все-таки экономически очень сильный.
Второй, а или тоже или
войны, а нас будут готовиться и вести войну и участвовать каким-то таким образом. Это напряжение экономики и технологическое напряжение.
Да.
Третье обстоятельство – исламское государство. Ротация людей туда-сюда, она неизбежно будет создавать напряженность на этом фоне внутри России. Исламисты будут возвращаться обратно с опытом, и будет нарастать напряженность здесь.
Да. Но напряженность это единственное, что нам дарит стабильность. Подождите. Вот вы же знаете русскую жизнь. Напряженность это единственное, что дает нам стабильность. Россия подобна велосипедисту, который от напряжения обретает динамическую стабильность.
Ну, стабильно плохо имеется в виду.
Неважно, стабильно. Я говорю, ну почему? Почему? Вы крутите педали, вы едете, вы останавливаетесь, стабильность. Статическая стабильность ведет нас к гибели. Динамическая к движению. Это нормально.
Ну, смотря куда мы приедем.
Ой, какая разница, мы тысячу лет куда-то едем, зажмурившись.
Разница большая,
мы тысячу лет едем, зажмурившись. О чем вы говорите, куда нам мы едем? Ну, куда-то едем.
Ну, да? Есть у нас последний фактор, который в этом смысле очень сильно напрягает. Это наличие внутри правого руководства государства господина Рогозина.
И чего? Рогозин?
Это страшное дело.
Я не думаю,
Рогозин... которые каждые два часа противоречат одно другому, нет. Но при этом все залихватки. У него, по-моему, там изобретено новое орудие, нет. Шапкомет. Не миномет, нет. Там, не пуля, шапкомет.
Рогозин образованный журналист.
Да.
Мы об этом хорошо знаем.
Руководящий космосом и ОПК.
Ну и что? Значит, он журналист, у него хватка журналистская, сенсационалистская. Он все время голодал в каких-то трениках, ходил по Думе, голодал. Потом он уехал
в Брюссель. Потом то же самое было в Страсбурге, в Брюссель.
Уезжал в Брюссель, где уже совершенно перестал голодать. Ну вот. Но был мягок. Потом вернулся и сделался жесток. Рогозин в этом смысле обучаем. О чем вы говорите? Мы цирковые пудели, мы цирковые пудели. Пудели, понимаем его очень хорошо, да, все нормально.
Дело в том, что он лицо, принимающее решение, а решение нам...
Какие решения он ходит докладывать себе? Он докладывает, какие решения он принимает? Чего вы говорите, какие решения он принимает, Владимир? Нормально. Мы, цирковые пудели, понимаем эту риторику, и очень даже хорошо. У нас все в порядке с этим. В смысле, надо будет чуть пожестче, мы уже чуть-чуть помягче, чуть-чуть. Мы и так могем. Мы можем и так, и так. Алло, здравствуйте, да. Алло. Как мне обидно. Слушайте, когда вы думаете, что у меня здесь в соседней комнате сидят слушатели, это неправда, не в соседней комнате совершенно. Просто у меня выходит целая вереница ваших телефонов, и на некоторых стоят метки. Вот на вашей нет метки. Прошу вас, да, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, на вашем телефоне метки нет, потому что вы звоните первый раз.
Да, да, да. Это Вячеслав, Украина. Я живу там с Донецкой областью рядом.
Да, скажите, пожалуйста, будет... будет лето какое? Да, да,
будет кровавое лето, очень близко. Там тяжелое. Там 5 километров до границы.
Тяжелое лето.
Да, да, войска стягиваются просто в немеренных количествах.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот в немеренных и на границе с Приднестровьем тоже в немеренных. То есть, как бы Украина сейчас сосредоточивает войска и там, в огромные кулаки. И на границе с Украиной, и, в смысле, с Донбассом, и на границе с Приднестровьем. Так что они готовы к ударам в двух направлениях, в сущности.
Думаю... Готовы будет очень-очень жарко, очень кровавое лето, как в прошлом году, я думаю, даже покруче будет.
Покруче. Спасибо. Либерата обладает особым видом отсутствия мозга, констатирует Соломон Моисеевич. Соломон Моисеевич вышел в зеркало в этот момент, смотрит, ну зачем вы так? Нет, спросите у Владимира, где его почитать можно. Какого Владимира? Владимира нужно слушать. Владимира нужно слушать. Владимира из Дубая надо слушать, и здесь именно у нас слушать, больше нигде. Все, это специальное место такое, место, говорит Москва. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, я давненько вас не слышал, рад вам. Здрасте.
Спасибо. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прогноз на лето. Акт театрального представления по вовлечению Российской Федерации в прямой конфликт, можно предположить, на это лето на Украине.
А вовлечется или нет?
А вот это будет зависеть от некоторых факторов. Прежде всего, внутренних в Российской Федерации политическое настроение. Если народ проявит волю, снова подпишется под каждым словом и делом руководства,
да.
То, конечно же, да, и ничего не остановит. Но а что касается, вот если позволите, да. Личности Рогозина, то я вижу в нем
да.
Прямого преемника Владимира Владимировича.
А я нет.
И если мне доведется быть в Москве, я обязательно за него проголосую. Как за президента.
Жут.
Потому что это один из немногих вменяемых людей сегодня в политике.
Нет, ну посмотрите, губернаторы есть отличные. Отличные есть ребята губернаторы. Отлично. Ну, серьезно говорю.
Можно посмотреть.
Ну, правда. Вот посмотрите, только такие с прицелом, чтобы на 6 сроков. Ну, такие, чтобы лет им было 40-45. Вот такие.
Чтобы выдержали.
Ну, нагрузку. Чтобы выдержали долго, да-да-да. Потому что старых не смотрите. Вот надо 40-45, вот 48 вот здесь искать. Вот чтобы они долго...
Могли гвозди заколачивать.
Конечно, конечно, конечно. Ладно, ребят, слушайте. Значит, прогноз на лето. Вероятно, все-таки война. Скажи, пожалуйста, мы голосовали ведь на этот счет, правда? Вот это 8-92 у меня что? Да. Я ведь, честно говоря, заладил голосование, которое немедленно забыл. Вот слушайте, значит, обусловлено тем, что Москва готовит признание Приднестровья частью России, говорит Федор. И ходят слухи, что Валентина Матвиенко соберет Совет Федерации для того, чтобы признать Приднестровье частью России. Интересное развитие событий. Значит, смотрите, 8% считают, что это лето будет спокойное, все уляжется. 92% кровавое, лето будет кровавое, 92%. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. Одну секунду, буквально. Сейчас, Яндекс.Карты. Открываю, они обновляются. А сейчас, да.
Вопрос о движении всегда вспоминается анекдот про этих...
Давай. Вот анекдот нам не хватало.
Оптимист, который видит свет в конце тоннеля, пессимист, который видит тьму
вокруг.
Это не анекдот.
Это большая философия.
Чего? Значит, реалист видит сильно, туннель.
Да, просто туннель.
И машинист поезда, который видит трех дураков, сидящих на рельсах.
А, вот как, ну да. 7 км в час, Волоколамка очень плохая Волоколамка. 5 км в час на Свободе при съезжании на Волоколамку. 7 км в час на Ленинградке, как вы знаете, уже много дней там в тоннеле закрыт один ряд по непонятной причине, потому что вообще ничего не делается. Просто закрыли все. Вот. Ну, так, чтобы потренировать людей, мне кажется, очень правильно. 2 км в час на Минке перед Рублевкой. Плебс остановлен. Вероятно, сановники проезжают. Очень правильно. Мне кажется, очень правильно. Это дает вам представление о том, кто вы есть. Дерьмо самое. Дерьмо собачье. Ну, в хорошем смысле. Так, 15 км на Киевке в час. И на Калужке 7 км в час. Город в этой связи получше выглядит. Я говорю, ну, только Минка стоит перед Рублевкой 2 км в час. Волоколамка и Ленинградка. Вот это ужасное место. Но такие обычные пробки. Это шоссе энтузиастов 7 км в час. Нижегородка 7 км в час. 5 км в час на Волгоградка перед текстилями. Все остальное катит развеселым самым образом. И аж целых 4 балла. Мне кажется, что это ерунда полная. 4 балла. А? Черебала, значит, надо ездить, товарищи. Сейчас мы и поедем. Я сегодня, кстати, Рогозин, только его в будущие президенты, утверждает 999-й. Будет война, как в Осетии, короткая, 44-й. Ребят, давайте будем далеко от Москвы, не отъезжай, говорит депутат. Будь на связи, экономике скоро плохо будет, есть проблемы, мы боремся, пишет мне некто, объявивший себя депутатом. Прекрасно. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 4 июня.